Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джон Фаулс. Коллекционер. Перевод Ирины Бессмертной.
Никто не знал об этом, кроме них. Мария Французская, Шато Вержи. Когда она приезжала из частной школы домой на каникулы, я мог видеть ее чуть не каждый день. Дом их стоял через дорогу прямо против того крыла ратуши, где я работал. Она то и дело мчалась куда-то, одна или вместе с сестренкой, а то и с какими-нибудь молодыми людьми. Вот это мне было вовсе не по вкусу. Иногда выдавалась минутка, я отрывался от своих грозбухов и папок, подходил к окну и смотрел туда, на их дом, поверх матовых стекол, ну, бывало, и увижу ее. А вечером занесу это в дневник наблюдений. Сперва обозначал ее индексом X, а после, когда узнал, как ее звать, M. Несколько раз встречал на улице, а как-то стоял прямо за ней в очереди в библиотеке на Кроссфилд-стрит. Она и не обернулась ни разу, а я долго смотрел на ее затылок, на волосы, заплетенные в длинную косу, очень светлые, шелковистые, словно кокон тутового шелкопряда, и собраны в одну косу, длинную до пояса. То она ее на грудь перекидывала, то снова на спину, а то вокруг головы укладывала. И пока она не стала гостьей здесь, в моем доме, мне только раз посчастливилось увидеть эти волосы, свободно рассыпавшимися по плечам. У меня прямо горло перехватило. Так это было красиво. Ну, точно русалка. А в другой раз, в субботу, я поехал в музей естественной истории в Лондон, и мы возвращались в одном вагоне. Она сидела на третьей от меня скамейке, ко мне боком, и читала, а я целых полчаса на нее смотрел. Смотреть на нее было для меня, ну, все равно, как за бабочкой охотиться, как редкий экземпляр ловить. Крадешься осторожненько, душа в пятки ушла, как говорится. Будто перламутровку ловишь. Я хочу сказать, я о ней думал всегда такими словами, как неуловимая, ускользающая, редкостная. В ней была какая-то утонченность, не то что в других, даже очень хорошеньких. Она была для знатока, для тех, кто понимает. В тот год, когда она еще в школу уезжала, я не знал, кто она и что. Только фамилию отца, доктор Грей. Да еще как-то слышал, говорили на встрече секции жесткокрылых, что вроде мать у нее попивает. И правда, раз встретил ее мамашу в магазине, слышал, как она с продавцом разговаривает. Голосок жеманный, футы-нуты, тон барский, и видно сразу из тех, кто не дурак выпить. Штукатурка с лица чуть не валится, и всякое такое. Ну а потом в нашей городской газете напечатали, что она получила стипендию в Лондонском художественном училище, и какая она умная и способная. И я узнал ее имя, красивая, как она сама, Миранда. И узнал, что изучает искусство. После этой статьи все сразу пошло по-другому. Вроде мы как-то сблизились. Хотя, конечно, не знали друг друга в том смысле, как это обычно бывает. Не могу объяснить, от чего да почему, только как я ее впервые увидел, сразу понял. Она единственная. Конечно, я не окончательно свихнулся, понимал, что это всего лишь мечта, сновидение, и так оно и осталось бы, если бы не эти деньги. Я прямо грезил среди бела дня, придумывал всякие истории, вроде я ее встречаю, совершаю подвиги, она восхищается, мы женимся и всякое такое. Ничего дурного и в голове не держал. Потом только... Но это я еще объясню. В грезах этих она рисовала картины, а я занимался коллекцией. Представлял себе, как она меня любит, как ей коллекция моя нравится, как она рисует и раскрашивает свои картины, как мы с ней вместе работаем в красивом современном доме, в большущей комнате с таким огромным окном из цельного стекла, и вроде... Собрание секции жесткокрылых в этой комнате проходит. И я не молчу, как обычно, чтобы ненароком не сморозить чего. И мы с ней хозяин и хозяйка. И все к нам с уважением. И она такая красивая, светлые волосы, серые глаза, что от зависти все мужики зеленеют прямо на глазах. Ну, конечно, эти все приятные мечты таяли, когда я видел ее с одним парнем, самоуверенным, наглым, из тех, кто позаканчивал частные школы и теперь раскатывают в спортивных автомобилях. Я раз на тотализаторе встретил его. Он стоял у соседнего окошечка. Я вносил, а он получал. И говорит: «Дайте-ка мне полусотенными». А вся шутка в том и заключалась, что выигрыш у него был всего-то 10 фунтов. Все они так. Ну, я видел иногда, как она в его машину садится, встречал их вместе, или видел, как они в этой машине по городу катаются. Ну, тогда я очень бывал резок со всеми на работе и не вписывал «Х» в дневник энтомологических наблюдений. Это все до того, как она в Лондон уехала. Тогда уже она его бросила. В такие дни я позволял себе дурные мысли. Тут уж она рыдала и валялась у меня в ногах. Один раз даже я представил себе, как бью ее по щекам. Как-то видел в одной пьесе по телеку. Парень дал пощечину своей подружке. Может, тогда-то все и началось. Мой отец погиб в автокатастрофе. Мне было 2 года. Случилось это в 1937-м. Он был пьян вдребезину. Но тетушка Энни утверждала, что запил он из-за матери. Я так и не узнал, что там было на самом деле. Только вскоре после смерти отца мать уехала, оставила меня тетке. Ей-то самой лишь бы жить полегче да повеселей. Мейбл, моя двоюродная сестрица, как-то раз сообщила мне в пылу ссоры. Мы совсем еще были детишками, что мать моя, уличная, избежала с иностранцем. У меня хватило глупости прямо отправиться к тетушке и задать ей этот вопрос. Ну, конечно, если уж она когда хотела от меня что утаить, это ей прекрасно удавалось. Теперь-то мне безразлично. Если даже мать жива, у меня видеть ее нет охоты. Даже из любопытства. А тетушка Энни всегда повторяет, мол, еще легко отделались. Думаю, она права. Ну вот, значит, я рос у тетушки Энни и дядюшки Дика, вместе с их дочкой Мейбл. Тетушка — старшая сестра моего отца. Дядя Дик умер, когда мне было 15 лет, в 1950 году. Мы отправились на водохранилище рыбу ловить, и, как всегда, разделись. Я взял сачок и еще что там было нужно и ушел. А когда проголодался, вернулся к тому месту, где я его оставил. Там уже собралась целая толпа. Я подумал: «Отто дядюшка, похоже, какую-то громадину на крючок подцепил». А оказалось, с ним случился удар. Его отвезли домой, только он уж не мог говорить и никого больше не узнавал. Те дни, что мы провели с ним вместе, не так уж все время вместе. Я ведь уходил бабочек ловить, а он сидел со своими уточками на берегу. Но только ели мы всегда вместе, и поездки к водохранилищу, и домой тоже. Вот те дни с ним, пожалуй, самые счастливые в моей жизни, кроме, конечно, тех, о которых я потом расскажу. Тетушка и Мейбл насмехались надо мной из-за бабочек, во всяком случае, когда я был мальчишкой, а дядюшка, он всегда за меня стоял и всегда восхищался, как я их умею накалывать, говорил: «Прекрасная аранжировка» и всякое такое. И еще со мной радовался, когда удавалось вывести новый экземпляр «Имага». Всегда сидел и смотрел, как из кокона выбирается бабочка, расправляет и сушит крылья, как осторожно их пробует. Для банок с гусеницами он мне выделил местечко в своей кладовке. А когда на конкурсе «Мир твоих увлечений» я получил приз за коллекцию фритиллярий, он мне подарил деньги, целую кучу с фунт стерлингов, только не велел тетке говорить. Да что там, он мне был как отец. Когда мне мои деньги вручали, чек этот, я его в пальцах зажал, а сам первым делом о дядюшке подумал, после Миранды, конечно. Я бы ему самые лучшие уточки купил, и снасть всякую, и все, чего бы он только не захотел. Ну, это уже было невозможно. На скачках я стал играть, как только мне стукнуло 21. Каждую неделю ставил 5 шиллингов. Старина Том,